Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги недели».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Число жертв пожара в Морской академии Петербурга достигло 6. В Ингушетии задержан Шарпуди Амаев, так называемый бригадный генерал Ичкерии. В Берлине прошли переговоры министров иностранных дел Германии и Ирана. В Петербурге при пожаре в общежитии Морской академии погибли 6 курсантов. 4 задохнулись в комнате общежития, 2 скончались в больнице от ожогов. В клинике остаются 18 пострадавших.
Все находятся в реанимации, ожоговой и хирургической реанимации. Всем проводятся соответствующие реанимационные мероприятия, протезируются жизненно важные функции, восполняются потери жидкости, плазмы, развернут дополнительный пост реанимации, выданы все необходимые ресурсы.
Сказал директор НИИ скорой помощи имени Джаналидзе Сергей Богненко. В Ингушетии задержан так называемый бригадный генерал Ичкерии Шарпуди Амаев. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Сотрудники Урус-Мартановского райотдела милиции Чечни, Ингушской станицы Слепцовская, провели адресную спецоперацию. В ходе этой акции, по данным пресс-службы МВД Чеченской Республики, задержан житель Урус-Мартана, бригадный генерал Ичкерии Шарпуди Амаев. Звание генерала Амаеву было присвоено в первую чеченскую кампанию, исполняющим обязанности президента Ичкерии Зелимханом Яндарбиевым. Начальник Урус-Мартановского райотдела Департамента государственной безопасности Ичкерии Шарпуди Амаев был известен в Чечне под именем Джеба и занимал эту должность до начала Второй Чеченской войны. С начала Второй Чеченской кампании Джеба Амаев, не ладившись с президентом Асланом Масадовым, военных действий против российской армии участия не принимал. По информации жителей Урус-Мартана, опальный генерал Амаев 2001 года со своей семьей жил беженцем Ингушской республики. Во время ареста у Амаева изъяты пояс шахида и 2 ручные гранаты. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Жители подмосковного поселка Южное Бутово продолжают протестовать против принудительного выселения. Вход в поселок забаррикадирован на случай приезда судебных приставов. Мэр Москвы Юрий Лужков призвал не политизировать конфликт и сообщил, что переговоры будут вестись отдельно с каждой семьей.
Если бы не такая дурная, я извиняюсь за такое слово, политизация этого вопроса, то и самой проблемы не возникало бы.
Сказал Юрий Лужков. На месте поселка московские власти планируют построить новый микрорайон. Конструктивными назвал министр иностранных дел Ирана переговоры с главой внешнеполитического ведомства Германии. Переговоры между Манучаром Матаки и Франком Вальтером Штайнмайером состоялись в Берлине. Штайнмайер надеялся услышать от Матаки ответ на пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана. Встреча проходила при закрытых дверях, подробности неизвестны. Штайнмайер заметил только, что наступил решающий момент. США присоединились к требованиям Канады и других стран, настаивавших на отзыве Саеда Мартазави, представителя Ирана в Новом Совете ООН по правам человека. Представитель Госдепартамента США заявил, что Мартазави причастен ко многим нарушениям прав человека в Иране, в частности к аресту Захры Каземи, канадской журналистки иранского происхождения, убитой в тегеранской тюрьме в 2003 году.
Безусловно, недопустимо, чтобы такой официальный представитель, человек которого даже само иранское правительство во время 2 расследований назвало ответственным за незаконный арест и тюремное заключение канадской журналистки, принимал участие в работе Совета. Господин Мартазави, кроме всего прочего, принимал участие в подавлении свободы прессы и репрессиях против иранских журналистов.
Сказал представитель Госдепартамента США. Делегация Ирана участвует в работе Совета по правам человека в качестве наблюдателя.
Радио Свобода. Новости.
На севере Ирака, в Киркуке, убит генерал, стоявший во главе местной разведки. При взрыве бомбы погибли также его заместитель и телохранитель. Еще один взрыв произошел в 90 километрах к северу от Багдада. Убиты 5 иракских полицейских. Взрыв произошел и в самой столице Ирака. Погибли 2 полицейских, 3 ранены. В Алма-Ате прошел митинг в защиту свободы слова. В акции, организованной Союзом журналистов Казахстана, правозащитниками и оппозицией, приняли участие около 200 человек. Манифестанты протестовали против принятого на днях Нижней палаты парламента законопроекта, ужесточающего контроль над СМИ, говорит один из лидеров оппозиции Булат Абилов.
Можем ли мы сегодня с вами без этих поправок получать объективную, правдивую информацию о том, что происходит в стране? Наверное, нет. И это тоже печально. Но эти поправки окончательно добьют свободу слова в Казахстане.
Это был один из лидеров оппозиции в Казахстане. Новым министром финансов Польши назначен Павел Войцеховский. 46-летний экономист Войцеховский, получивший образование в США, был до сегодняшнего дня финансовым советником премьер-министра Казимежа Марцинкевича. Прежняя министр финансов Зита Гилевска была вынуждена уйти в отставку. Ее обвинили в том, что она сотрудничала с секретными службами при коммунистическом режиме и скрыла этот факт. Более 80 боевиков были убиты за истекшие сутки в боях на юге Афганистана, как сообщили военные власти в Кабуле. Американские и афганские войска вели боевые действия в провинциях Урусган и Кандагар, где талибы в последнее время действуют особенно активно. Андре Агасси уходит из большого тенниса. Об этом он объявил сегодня, добавив, что в последний раз выйдет на корт после открытого турнира США в Нью-Йорке в августе. 46-летний американец Андре Агасси впервые стал чемпионом Уимблдона в 1992 году и с тех пор прославился как победитель многих международных турниров. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Загадочная рокировка Кремля. Зачем понадобилось менять местами генпрокурора и министра юстиции?
Раньше Устинов был прокурором и сажал, а Чайка был главным по тюрьмам и надзирал. Теперь тот, кто надзирал, будет сажать, а тот, кто сажал, будет надзирать.
Юлия Тимошенко готова возглавить правительство Украины и пересмотреть газовые соглашения с Россией.
Тимошенко прекрасно понимает, что взять в руки кабинет министров значит стать тем центром, который начнет стягивать и выступать в роли точки сборки компромисса бизнес-интересов.
Жители Южного Бутова не боятся ни мэра, ни судебных приставов, ни ОМОНа.
Какой аргумент выдвигает власти? Они говорят о том, что жители Бутова слишком много хотят. На что я говорю, что это неправда, это ложь.
Арестован битцевский маньяк, запланировавший 64 убийства.
При проверке показаний подозреваемого им указано место в пруду, куда он выбросил молоток и устройство, стреляющее патронами.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, хроника чемпионата мира по футболу, новости шоу-бизнеса, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Самым удивительным событием этой недели, безусловно, стала непонятная рокировка в руководстве правоохранительных органов, предугадать которую не смог ни один эксперт. В пятницу, когда Совет Федерации утвердил на посту генерального прокурора министра юстиции Юрия Чайку, было объявлено, что президент России своим указом назначил на пост министра юстиции бывшего генпрокурора Владимира Устинова. Водевильная перестановка чиновников изрядно отдает абсурд. И даже кремлевские политологи весьма путанно объясняют, зачем понадобилась эта чехарда. Сергей Марков, например, говорит, что смысл в том, чтобы разделить Владимира Устинова и тот политический ресурс, который был в его распоряжении, когда он был генеральным прокурором. Устинов получает серьезную политическую должность, но не получает мощного политического ресурса, а политическая воля президента в прокуратуре не будет поделена другим внутренним подразделением. Таково мнение Сергея Маркова. Другие же наблюдатели, например, депутат Госдумы Владимир Рыжков, просто признают, что не видят в этой рокировке ничего, кроме произвола и абсурда.
Когда сняли Устинова, президент это не объяснил обществу. Когда предложил Чайку на место Устинова, тоже не объяснил. Сегодня, когда снятого недавно Устинова поставили на место Чайку, тоже никто ничего не объяснил. Обычная номенклатурная рокировка, а общество просто статист, который не должен ничего знать о происходящем. Самое смешное в этой истории то, что целую неделю шли комментарии, что оказывается в бывшей генеральной прокуратуре при Устинове расцвела коррупция. Генеральная прокуратура при Устинове покрывала, значит, контрабандное дело трех китов. Вообще там все разлагалось и, значит, и гнило. И вот именно поэтому сняли Устинова. Теперь оказалось, что тот, кто покрывал контрабандистов, тот, кто допустил расцвет коррупции в генпрокуратуре, при котором все прогнило и сгнило, внезапно опять возрождается, как птица Феникс, и становится министром юстиции. Это просто какой-то театр абсурда. Значит, получается так, что раньше Устинов был прокурором и сажал, а Чайка был главным по тюрьмам и надзирал. Теперь тот, кто надзирал, будет сажать, а тот, кто сажал, будет надзирать. С точки зрения общества, с точки зрения развития страны, это абсолютно обычная номенклатурная рокировка, которая, к сожалению, для граждан России не изменит ничего к лучшему, я боюсь, ни в Генеральной прокуратуре, ни в Министерстве юстиции.
Загадочная рокировка понятна только инсайдерам, и объяснить ее можно исключительно борьбой кремлевских кланов, полагает эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
Рокировок такого рода. Но просто последние 15 лет такого не было, потому что отставки наших генпрокуроров, они никогда не были мирными. То есть это были отставки либо скандальные по типу Скуратова, либо, как у Илюшенко, это тоже было сопряжено с целым рядом скандалов и обвинений в коррупции и так далее. Да? Либо как Казанник, который выпустил задержанных по делу ГКЧП, это тоже была такая, скорее, политическая отставка. И после этого ни один из генпрокуроров не смог занять сколь-либо высокого поста. И Устинов в этом смысле пока, по крайней мере, исключение, я думаю, в первую очередь потому, что он лично и дружески, и семейно связан с Сечиным.
Депутат Госдумы Виктор Похмелкин, размышляя о последних перестановках, тоже не видит в них никакого практического смысла.
И Чайка, и Устинов – это птенцы гнезда Путина, и вряд ли что-то изменится с точки зрения содержательной деятельности прокуратуры. Пожалуй, Чайка все-таки менее амбициозен, чем Устинов. Может быть, в меньшей степени будет вовлечен в политику, он более осторожен. Хорошо, что он прошел школу Министерства юстиции и в условиях пенитенциарной реформы. Это означает, что, может быть, не столь будет заражен карательным синдромом, что крайне опасно для Генеральной прокуратуры. Но в целом ждать реформ или каких-то других изменений, как мне кажется, не приходится. По-моему, Путин поставил задачу ослабить роль генерального прокурора, поставив на эту должность, скажем, не амбициозных Козака или Коновалова, а Юрия Чайку, который, в общем, является таким спокойным и умеренным бюрократом.
Итак, изменится ли что-нибудь в Генпрокуратуре после прихода, точнее возвращения в это ведомство Юрия Чайки? Бывший уполномоченный по правам человека в России Олег Миронов, знакомый с новым генпрокурором, тоже в этом сомневается.
Знаю я Чайку, он неплохой юрист. В свое время его Скуратов перевел в Генеральную прокуратуру, сделал его своим замом. Когда у Скуратова начались неприятности, так те люди, которых он поднял на высокий уровень власти, начали против него уголовные дела возбуждать. В моральном плане мне эти вещи абсолютно не нравятся. И потом он превратил в Минюст такую силовую структуру. Погоны, лампасы, звания. Поэтому я отношусь очень сдержанно, я не собираюсь его критиковать. Это мощное ведомство. Но вот такие перестановки мне непонятны. Чайка уже был исполняющим обязанности генпрокурора. Я эти замены не понимаю. Если Чайка хорош как министр юстиции, зачем его переводить в другое ведомство? Если Устинов хорошо работал, зачем его убирать? Вот эту кадровую политику я не понимаю.
И, наконец, мнение Юрия Скуратова, бывшего генпрокурора, заместителем которого был Юрий Чайка.
Когда мы работали вместе, я замечал, что ему не хватает твердости в принятии решений. Он зачастую самые сложные вопросы, будучи исполняющим обязанности, оставлял до моего возвращения из отпуска. Он уходил от принятия тех решений, которые требовали какой-то четкой, ясной позиции. И, может быть, именно сейчас это прокуратуре России крайне необходимо, поскольку, повторяю, она очень сильно политизирована и стала инструментом политики, а не механизмом обеспечения реального режима законности.
Радио «Свобода» – итоги недели. На этой неделе на Украине завершилась нескончаемая эпопея с формированием оранжевой парламентской коалиции. 3 месяца партия президента Ющенко, блок Юлии Тимошенко и соцпартия вели переговоры и лишь в последний момент смогли прийти к компромиссу. Компромисс этот непрочен. Уже звучат прогнозы об очередном этапе газовой войны Киева с Москвой, обострении внутриполитической борьбы и возможном втором распаде команды революционного Майдана. Продолжит тему корреспондент «Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Оформление долгожданного союза между блоком Юлии Тимошенко, социалистами и пропрезидентским блоком «Наша Украина» повергло в шок депутатов самой многочисленной парламентской фракции партии регионов. Многие из них были уверены в неизбежности альянса с «Нашей Украиной». Не веря в подлинность всех 239 подписей под коалиционным соглашением, регионалы даже требовали провести графологическую экспертизу. Когда же сомнения рассеялись, партия регионов признала себя оппозицией и, по словам одного из ее лидеров, Евгения Кушнарева, сейчас размышляет над формированием теневого кабинета.
Я не берусь сейчас судить, какие именно формы позиционной борьбы мы изберем, но вполне допускаю и создание альтернативного кабинета министров. Еще раз говорю, мы не верили и не верим в дееспособность оранжевой коалиции.
Главную партию в коалиции, очевидно, будет играть Юлия Тимошенко. В продолжительной и ожесточенной борьбе ей удалось отвоевать премьерское кресло. На пост спикера Верховной Рады от «Нашей Украины» претендует фигурант прошлогоднего коррупционного скандала и давний враг оранжевой принцессы Петр Порошенко. Этого политика называют едва ли не единственным, кто может адекватно противостоять амбициям премьера Тимошенко. О претензиях на спикерское кресло заявил и бывший секретарь Совета Безопасности Анатолий Кинах. Окончательное утверждение ключевых назначений состоится на будущей неделе. Известно, что экономический блок правительства и, в общем, 10 министерских постов достанутся соратникам Тимошенко. «Наша Украина» и социалисты получат в Кабинете министров, соответственно, 8 и 4 портфеля. Не успев вступить в должность главы кабинета, Тимошенко уже вызвала гнев Кремля, заявив о необходимости ревизии январских соглашений с «Газпромом». Реагируя на это заявление, российский посол на Украине Виктор Черномырдин призвал официальный Киев забыть о старых газовых тарифах и готовиться к новым.
Договорная цена, это рыночные. Сегодня мы в рынке находимся, в рыночных отношениях. Кто бы там ни был, кто бы там ни сел, или кто бы ни возглавит правительство, подход будет один. Абсолютно, со всеми.
В ожидании серьезных и экономических, и политических вызовов, оранжевая команда заявляет, что извлекла уроки из прошлых конфликтов. Ее второе пришествие во власть будет куда более результативным. Впрочем, если Верховную Раду все же возглавит Порошенко, многие убеждены в скорой смерти коалиции. Такое развитие событий в этом случае предрекает и кремлевский политтехнолог Глеб Павловский. По его мнению, связка премьер Юлия Тимошенко, спикер Петр Порошенко будет означать, что в коалицию вмонтируют взрывное устройство, пульт от которого получит Виктор Ющенко. Причем сам же президент Украины, считает Павловский, и будет выбирать момент, когда следует нажать на кнопку. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Радио «Свобода» – итоги недели. Судьба российских заложников в Ираке остается неясной. В понедельник, 19 июня, через 2 с лишним недели после убийства одного и похищения 4 сотрудников дипломатической миссии России в Багдаде, группировка, взявшая на себя за это ответственность, объявила свои требования. Организация под названием «Меджлис Шура Маджахедов» заявила, что дает российским властям 48 часов на то, чтобы вывести войска из Чечни и отпустить из тюрем всех мусульман, а в случае невыполнения этих условий заложники будут убиты. Продолжит тему Данила Гальперович.
Россия отнеслась к информации из Ирака со всей серьезностью. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Гогину официальный представитель российского МИДа Михаил Камынин подтвердил, что о деятельности Меджлиса Шуры Маджахедов Москва знала и раньше.
Вы вообще знали раньше о существовании такой организации?
В принципе, информация о том, что такая организация существует, имелась.
А как в руководстве МИДа относится к ультиматуму этой группы о выводе российских войск из Чечни?
Все эти эти вещи взаимосвязаны, то есть нужно сначала узнать, насколько достоверны эти сообщения, действительно ли эти сообщения исходят от данной организации.
Согласно вашему комментарию, Россия – это страна, которая энергично содействует восстановлению мира на иракской земле. Как вы думаете, почему эта группа захватила в таком случае именно представителей России?
Ну, это, я думаю, в первую очередь вопрос к тем, кто захватил российских граждан. И, как вы знаете, один в ходе этой операции был даже застрелен. Мы уже неоднократно заявляли, что сразу же после того, как произошло это неприятное событие в Багдаде, нами были установлены контакты, которые, в общем-то, находятся в рабочем состоянии, как с всеми компетентными органами Ирака, так и с командованием коалиционных сил, а также с руководством и соответствующими службами стран региона.
При этом самые разные политики в Москве говорили, что на переговоры с террористами идти нельзя, но людей спасать надо. 21 июля на одном из исламистских сайтов появилось сообщение, что поскольку требования не выполнены, заложников решено убить. Однако в Москве не теряли надежду на то, что россияне живы и их удастся спасти. Обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов, человек с большим опытом переговорщика по освобождению заложников, говорит, что выкуп может быть одним из немногих действенных решений.
Я знаю, что деньги тоже в этих вопросах не последнюю роль играют. И в Афганистане тоже играли. Я знаю, что всегда или почти всегда есть возможность договориться даже с самыми крутыми. Вот в заложниках находились итальянцы, находились немцы, находились американцы в Ираке. Да? Я знаю, что те сотрудники служб, которые работали по их вызволению, они использовали разные методы. Я знаю случаи, когда и в Ираке платили за иностранных заложников.
Бывший руководитель одной из спецслужб Израиля Яаков Кедми в интервью «Радио Свободы» сказал, что согласен с российским журналистом.
Вряд ли возможно в нынешней ситуации теми средствами, которые обладает на сегодняшний день Россия в Ираке, сделать что-то и вызволить заложников. И если только Россия будет готова пойти на те сделки, на которые шли итальянцы или немцы, договорившись с террористами, выйдя на них другим путем и заплатив им.
С 22 июня о судьбе российских заложников нет никаких сообщений ни из Ирака, ни с российской стороны. И многие надеются, что за этим молчанием скрываются интенсивные переговоры. Однако то, что исламистами были выдвинуты не финансовые, а политические требования, наверняка затрудняет любые контакты. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода» и итоги недели. В пятницу возник скандал из-за публикации статьи в обычно кроткой и вполне благонамеренной парламентской газете. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов на заседании палаты предложил выгнать поганой метлой главного редактора газеты Петра Котова и назвал его врагом. Речь идет о статье Сергея Веревкина «Локотьская альтернатива», в которой рассказывается об опыте местного самоуправления в период немецкой оккупации, так называемой «Локотьской республики». Уровень жизни здесь был самым высоким по сравнению с другими территориями, бывшими под контролем Германии, сообщает автор, и делает вывод, что Локотьская республика своим примером обозначила альтернативу выбору, стоявшему перед россиянами в 1941-1945 годах. Оказалось, даже в условиях войны можно жить по-человечески, только без сталинистов на шее. Конец цитаты. О публикации парламентской газеты я говорил с историком Борисом Соколовым.
Борис Вадимович, считаете ли вы реакцию Сергея Миронова на публикацию статьи адекватной? Действительно ли материал лживый и оскорбительный?
Нет, я не считаю эту реакцию адекватной в любом случае. Материал, конечно, по-своему тенденциозен. Я отнюдь не во всем согласен с автором этого материала. Мне кажется, что Каминского и Локотьскую республику он несколько идеализирует, забывает, может быть, о том, в союзе с кем сражалась эта республика. Но, тем не менее, каких-то, так сказать, фактических неточностей там я особых не заметил. И, в конце концов, такая точка зрения имеет право быть опубликованным. То есть, если она действительно не нравится руководству газеты, то можно опубликовать какое-то альтернативное мнение, статьи другого историка. Но в любом случае нельзя снимать редактора по такому поводу.
Тем не менее, жизнь в этом недолговечном образовании была совсем не такой идиллической, как это яствует из статьи Сергея Веревкина.
Ну, он указывает на те зверства партизан, которые там имели место. Но надо сказать, что и каминцы были не ангелами. Они тоже вели такой же террор против своих противников. И не надо забывать, что поводом для расформирования бригады уже позднее, в 44-м году, послужили их преступления против мирного населения Варшавы, когда они участвовали в подавлении Варшавского восстания и отличались там грабежом и насилиями.
Все ли документы о Локотской республике доступны современным исследователям?
Сказать, что все, я утверждать не могу. Наверняка значительный корпус документов есть, например, в архиве Федеральной службы безопасности. И, наверное, он не весь далеко еще опубликован. Далеко не всем исследователям доступен. Но вообще говоря, в российских архивах есть довольно много материала по поводу этой республики. Есть газета «Голос», которая там издавалась. «Голос народа», если мне память не изменяет. То есть адекватное представление о Локотской республике можно составить себе.
Мнение историка Бориса Соколова. Главный редактор парламентской газеты по поводу своей возможной отставки заявил газете «Коммерсант», что готов нести ответственность, отметив при этом, что у каждого человека может быть своя точка зрения, и он имеет право ее высказывать. Он напомнил, что 22 июня были опубликованы две статьи – патриотическая и непатриотическая, но правдивая. «История есть история, ее не перепишешь», – заявил редактор. Теперь дальнейшая судьба Петра Котова зависит от спикера Госдумы Бориса Грызлова. Согласно уставу парламентской газеты, вопрос о назначении или увольнении главного редактора решает наблюдательный совет, в котором на паритетных началах представлены депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Радио «Свобода. Итоги недели». На этой неделе было объявлено о задержании так называемого битцевского маньяка, который полгода терроризировал Москву. Александр Пичужкин, которого милиция подозревает в совершении серии убийств в битцевском парке, дает признательные показания. Как заявил официальный представитель московской прокуратуры, сейчас можно считать доказанными 8 убийств. В правоохранительных органах говорят, что это дело будет гораздо серьезнее дела известного маньяка Чикатило. Подробности в репортаже корреспондента «Свободы» Михаила Соленкова.
Со дня задержания Александра Пичужкина прошла неделя. За эти несколько дней он рассказал следователям московской прокуратуры много необычного. Например, Пичужкин заявил, что убил 61 человека, а собирался еще трех, чтобы жертв было столько, сколько клеток на шахматной доске. Рассказал следователям подозреваемый о том, что вел дневник, куда записывал дни совершения убийств и имена жертв. Сюда же вклеивал вырезки из газет о жестоких убийствах, в том числе статьи о печально знаменитом серийном убийце Чикатило. Правда, тетрадь эту следователям не увидеть. Пичужкин ее уничтожил, как только почувствовал, что будет арестован. Это произошло после последнего убийства. Женщина, договорившись встретиться с Пичужкиным, оставила сыну записку, в которой написала номер его телефона. Когда мать не вернулась домой, сын, прежде чем обратиться в милицию, позвонил Пичужкину. Тот сказал, что не знает, где женщина, и бросил трубку. А после этого решил избавиться от дневника. В среду группа оперативников вместе с Пичужкиным трижды выезжала на следственный эксперимент в Битцевский парк. Подозреваемый показывал места, где убивал и куда выбрасывал орудие убийства. О том, что было найдено, журналистам рассказал официальный представитель московской прокуратуры Сергей Марченко.
При проверке показаний подозреваемого им указано место в пруду, куда он выбросил молоток и устройство, стреляющее патронами. При обследовании со дна указанного водоема подняты эти предметы. Следственно-оперативной группой прокуратуры города совместно с сотрудниками МУРа продолжают проводиться мероприятия, направленные на изобличение Пичужкина в совершении других преступлений.
На сегодняшний день, говорят в прокуратуре, Пичужкин признался в убийстве 6 мужчин и 2 женщин. Некоторые из них работали с ним в одном магазине на Симферопольском бульваре. Пичужкин работал там грузчиком. Задержанному назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Но, как рассказывают российские газеты, ссылаясь на источники, близкие к следствию, на самом деле Пичужкин не сумасшедший. Он прекрасно понимает, что и как говорить, очень хитро ведет себя с оперативниками МУРа. Сначала говорил, что хочет убить более 60 человек, работал под сумасшедшего, но потом, когда уголовный розыск начал собирать доказательства, поменял стратегию. Стал ездить на следственные эксперименты и показывать места, где убивал людей. Все его показания полностью совпадают с материалами дел об убийствах, совершенных в парке за последние полгода. Он указывает точные места, где лежали жертвы, в подробностях рассказывает, как их убивал, приводит слова источника, близкого к следствию, интернет-издание «Газета.ру». Именно эти подробности заставили сыщиков поверить в то, что найден тот самый битцевский маньяк, как окрестили убийцу в прессе, по месту совершения преступления. Украине. «Комсомольская правда» опубликовала интервью с матерью Пичужкина, которая рассказала журналистам газеты о детстве подозреваемого серийного убийцы, о том, как маленький Саша Пичужкин упал с качели, получил черепно-мозговую травму и, как следствие, проблемы с речью, что он учился на плотника, был очень спокойным и тихим мальчиком. В армию Пичужкин идти не захотел, рассказывает мать. Из военкомата его отправили в психиатрическую больницу имени Кащенко. Уже оттуда он вернулся, говорит мать, какой-то не такой. Наталья Пичужкина рассказывает, что не верит, что ее сын бицепский маньяк. Говорит, что в последнее время сын обещал бросить пить и начать с Нового года новую жизнь. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
На этой неделе поймали и Игоря Вельчева, обвиняемого в убийстве журналиста телекомпании НТВ Ильи Зимина. Вельчев был задержан в Молдавии и сознался в преступлении, но вопрос о его выдаче России до сих пор не решен. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. После выпуска новостей хроника чемпионата мира по футболу и Московского кинофестиваля.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Число жертв пожара в общежитии Морской академии в Петербурге достигло 6. В клиниках остаются 18 человек, получивших ожоги и травмы. В Ингушетии задержан так называемый бригадный генерал Ичкерии Шерпуди Амаев. По данным корреспондента «Радио Свобода», в последние годы Амаев не принимал участие в боевых действиях. Правоохранительные органы России и Молдавии решают вопрос, где предстанет перед судом Игорь Вельчев, обвиняемый в убийстве корреспондента НТВ Ильи Зимина. Жители подмосковного поселка Южное Бутово продолжают протестовать против принудительного выселения. Мэр Москвы Юрий Лужков призвал не политизировать конфликт и сообщил, что переговоры будут вестись отдельно с каждой семьей. В Алма-Ате прошел митинг в защиту свободы слова. Манифестанты протестовали против принятого на днях Нижней палатой парламента законопроекта, ужесточающего контроль над СМИ. На севере Ирака в Киркуке убит генерал, стоявший во главе местной разведки. В результате еще 2 взрывов в Багдаде и пригородах убиты 7 иракских полицейских. Конструктивными назвал министр иностранных дел Ирана переговоры с главой внешнеполитического ведомства Германии. Переговоры между Манучером Матаки и Франком Вальтером Штайнмайером состоялись в Берлине при закрытых дверях. В Саудовской Аравии арестованы 40 исламских экстремистов. Среди задержанных есть иностранцы, в том числе один гражданин Ирака. Более 80 боевиков были убиты за истекшие сутки в боях на юге Афганистана. Новым министром финансов Польши назначен Павел Войцеховский. 46-летний Войцеховский был до сегодняшнего дня финансовым советником премьер-министра. Андре Агасси уходит из большого тенниса.
Продолжаем программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. На чемпионате мира по футболу в Германии завершен первый этап, вдвое сокративший число участников. О 16 из 32 сборных, которые продолжают борьбу за медали, расскажет специальный корреспондент «Свободы» в Германии Валерий Винокуров.
Вполне понятно, что команды, продолжающие борьбу за высокие места, покамест все свои возможности полностью не раскрыли. Тем не менее, и их мы можем по итогам первого этапа разделить на условные группы. Прежде всего потому, что потенциал свой эти команды обозначили, скажем так, в разной степени. Для начала следует отметить, что впервые за несколько чемпионатов обошлось без громких сенсаций. Никто из потенциальных победителей турнира досрочно его не покинул, как бывало в недавнем прошлом. Все те, кто был обязан выйти из группы, сделали это, но с разными затратами и, соответственно, с разным настроением. Сборным Аргентины, Испании, Голландии, Португалии и Бразилии уже на групповом этапе удалось продемонстрировать высокий класс, благодаря чему они вышли в 1/8 финала досрочно. Хотя всем им по ходу турнира доставалось от наблюдателей за пресловутый прагматизм. В особенности Бразилии, от которой все ждали непременной голевой феерии в каждом матче. В конце концов, и она доказала, что может забивать много, если захочет. Особняком в этой группе стоят Германия и Англия. Первая, потому что, не входя перед началом турнира в группу претендентов на титул, смогла чудесным образом преобразиться. Сколько было сказано в последние месяцы о кризисе в немецком футболе, о его проблемах, об отсутствии ярких звезд. Но вспомним при этом, сколько за прошедшие десятилетия говорилось об уникальной способности немцев настраиваться на крупные соревнования и благодаря этому уникальному настрою отодвигать на второй план все свои очевидные, казалось бы, недостатки. Нечто подобное происходит с командой Юргена Клинсмана и сейчас. Так что теперь уже немцев включают в узкий круг претендентов на титул безо всяких оговорок. Англичан мы поставили отдельно потому, что они, пожалуй, в наименьшей степени раскрыли свой потенциал, хотя так же, как и остальные фавориты, вышли из группы досрочно. Естественно, накладывает свой отпечаток и обычная для английской сборной проблема с травмами, возникающая на каждом турнире. Майкл Оуэн, которому после травмы Уэйна Руни отводилась роль главного форварда, и который сам только-только вернулся после долгого отсутствия, вновь выбыл, порвав, что называется, на ровном месте коленные связки. Ему, скорее всего, вообще не удастся выйти на поле до конца года. Так что лидером атаки снова должен стать Руни. Но каково его состояние сейчас, спустя лишь несколько дней после возвращения в строй, не может сказать никто. Как и англичанам, предстоит еще многое доказать итальянцам и французам. В отличие от остальных признанных лидеров, им пришлось волноваться за свою судьбу до последних матчей. В них обе команды показали свою лучшую на данный момент игру, но и ее будет явно недостаточно для того, чтобы рассчитывать на серьезный успех. Есть среди участников 1/8 финала и те, кто уже счастлив свершенным и, наверное, в глубине души не рассчитывает на длительное восхождение к вершине. Сборным Эквадора, Австралии, Швеции, Ганы и, возможно, Мексики, уже подарившим праздник своим поклонникам, пожалуй, хватит и того, чтобы просто оказать достойное сопротивление именитым соперникам, не ударить в грязь лицом и покинуть чемпионат с гордо поднятой головой. Что думают о своих шансах швейцарцы, сказать трудно. Заняв первое место в группе, они получили соперника, который им вроде бы вполне по плечу. Но тут воздержимся от прогнозов и предположений, ибо сборная Украины, на наш взгляд, представляет одну из главных загадок чемпионата. Игрой своей она, надо признать, не впечатляет. Но, с другой стороны, известно немало случаев, когда и без впечатляющей игры команды, исповедовавшие оборонительный футбол, добивались немалых успехов. В этой связи отметим, что и Швейцария, в свою очередь, Украине по плечу.
Хроника чемпионата мира по футболу в репортаже специального корреспондента «Свободы» в Германии Валерия Винокурова. Радио «Свобода. Итоги недели». Изрядно ударившая по престижу Московского кинофестиваля история с вакантным местом председателя жюри главного конкурса на этой неделе благополучно завершилась. Жюри возглавил замечательный польский режиссер Анджей Жулавский. В пятницу в киноконцертном зале «Пушкинский» состоялась церемония открытия фестиваля. Организаторы выбрали для первого показа самую дорогую картину в истории китайского кинематографа – «Клятву» режиссера Чена Кайге. Об открытии фестиваля и первых конкурсных картинах корреспондент «Свободы» Марина Тимашева.
Как и в прошлом году, шествие по звездной дорожке чуть не подмочил небольшой дождь. Но к тому моменту, что на верхней ступеньке лестницы появился президент Московского кинофестиваля Никита Михалков, дождь закончился. Артисты и режиссеры, несмотря на это, мчались по дорожке стремглав. В этом году церемонию перенесли с 7 часов вечера на половину шестого и провели в ускоренном темпе, чтобы уложиться в 40 минут отпущенных для телевизионной трансляции. Футбол – вот важнейший из искусств сегодня. Он потеснил в эфире торжества по случаю открытия кинофестиваля. Видимо, футбол или жара, или они вместе потеснили любовь к кино и в сердцах гостей. Действительно, знаменитых лиц на дорожке и в зияющем пустотами партере было мало. Церемония началась шутливо. На китайском народном инструменте были сыграны подмосковные вечера. Затем квинтет теноров исполнил арию из «Чио-Чио-Сан». Вокалистов окружали танцовщицы с японскими веерами. Вообще-то на открытии показали картину китайского режиссера Чена Кайге. И ему же вручили первую награду за вклад в мировой кинематограф. Как всегда, Никита Михалков вручил Анджею Жулавскому бразды, или вернее, вериги правления, тяжеленную цепь с изображением святого Георгия. Новый председатель жюри причислил Московский международный кинофестиваль крупнейшим международным фестивалям, как то Канн, Венеция и Берлин. За это, видимо, ему доверили кинохлопушку. И текст «Московский международный кинофестиваль» объявляется открытым. Первым внеконкурсным фильмом фестиваля стала «Клятва» Чена Кайге. Это эпическое полотно, очень красивое, повествует о битве битве за прекрасную принцессу. «Клятва» — это не реалистический фильм, но это история большой любви. Любовь и ненависть — две главные силы, которые действуют в человеческом обществе. И я надеюсь, что любовь может пересилить ненависть. Главные темы в фильме — свобода, любовь и судьба. Я фаталист. В нашей жизни происходит слишком много событий, над которыми мы не властны. Люди, конечно, часто задумываются, а могут ли они перехитрить судьбу, изменить ее. Что до меня, то я стараюсь показать в фильме две силы, которые, на мой взгляд, могут ее изменить. Это любовь и свобода. 24 июня начался конкурс. Отвечая на вопрос о критериях оценки фильмов, Анджей Жулавский говорил:
Если
фильм легкий, я отличный зритель. Если же он трудный и амбициозный, быть может, даже интеллектуальный, то во мне просыпается более строгий судья. Амбиции должны соответствовать потенциям. Если верить сказанному председателем жюри, более строгий судья пока в нем не должен был проснуться. Оба конкурсных фильма «Сколько ты стоишь» выдающегося французского режиссера Бертрана Блие и хорватскую картину «Спи, мое золотко» смотреть было легко. Особых претензий на интеллектуальное кино в них не наблюдалось. Картину о хорватской деревне 40-х-50-х годов режиссер Невин Хитрец снял в манере, близкой к документальной. Это теперь модное направление в кинематографе. Вроде ставишь камеру и наблюдаешь течение обыденной жизни, не оценивая происходящее и не давая зрителю времени посмеяться или поплакать. О фильме Бертрана Блие ничего подобного не скажешь. Можно вволю повеселиться, можно и растрогаться. Автор картин «Вальсирующие» и «Мужчина, приготовьте носовые платки» вроде верен себе. Он снял абсурдистскую комедию, но возраст дает о себе знать. Новый фильм куда сентиментальнее предыдущих. Герой его знакомится в баре с проституткой и просит ее стать ему женой. Выходит, история о счастье в самом незатейливом значении этого слова. Счастье – это очень красивая женщина в постели с любящим ее мужчиной. Женщина воистину хороша. Моника Беллуччи, увиденная глазами Бертрана Блие, будто только что сошла с полотен великих живописцев эпохи Возрождения. Да и вообще весь фильм кажется приношением режиссера Моники Беллуччи. Но говорит Бертран Блие иное. Есть такие моменты в жизни каждого творца, когда он должен вести себя как последний негодяй. Но бывают такие времена или даже страны, в которых следует быть элегантным и сдержанным. По-моему, сейчас время бороться с политкорректным искусством. Настоящий художник не может быть корректным, точнее, не обязан им быть. Он должен соблюдать определенные правила в жизни, но не в своем искусстве. Впрочем, этот мой фильм очень корректный. Это простая любовная история. Когда меня просят ее как-то характеризовать, я отвечаю: это не фильм, а ласковое движение. История о том, как женщина обнимает мужчину. Причем мужчина во всех отношениях ее помельче. Фильмы мои часто бывают похожи на сон. В принципе, я предпочитаю кошмарные сны. Но тут вышел сон, как мечта. Бертран Блие и впрямь выглядел и держался как мечтатель. Он вовсе не походил на человека, который первым вступил в сражение за награды Московского международного кинофестиваля. Да и сам он признался, что, снимая фильмы, думает не о призах, а о том, что рядом работают интересные режиссеры, и назвал имя Вонга Карвая. Название его картины «Любовное настроение» определило в значительной степени и тональность фильма Бертрана Блие. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода», итоги недели, обзор таблоидов. Российские бульварные издания на этой неделе рассказывали о необычной выставке, проходящей в петербургском манеже. Портреты знаменитых актеров и политиков, работы Екатерины Рождественской, дочери поэта Роберта Рождественского. Слово корреспонденту «Свободы» Татьяне Вольской.
Каждый образ вписан в сюжет известной картины. Например, Жириновский предстал Иваном Грозным с картины Васнецова. Ирина Хакамада согласилась быть служанкой шоколадницей Леонидовой. Леотара. Правда, политиков на выставке маловато. Портрет Любови Слизки в Питер не попал. Не стала фотохудожница выставлять и портрет Людмилы Нарусовой, поскольку сенатор Тувы недавно устроил рождественский форменный скандал, обозвав ее фашисткой за то, что она показала фотопортрет Ирины Аллегровой в мундире офицера СС. Но это абсурд, возмущается рождественская, которая брала немецкую форму из реквизита к фильму «17 мгновений весны». Ее отец написал к нему все песни. Может быть, тогда и Тихонова привлечь к ответственности за роль Штирлица, спрашивает фотохудожница и советует Нарусовой лучше следить за своей дочкой Ксюшей Собчак, забрать ее из Москвы и больше не разрешать делать передачу «Дом-2». Образы приходят к рождественской спонтанно. Макаревич, например, рассказал ей, что в институте его за длинные волосы называли дюрером и оказался вписанным в дюреровский автопортрет. Буйнов сам захотел быть Пушкиным. Олег Газманов предстал обнаженным античным атлетом. Группа лицей тремя грациями, тоже в чем мать родила. Илья Олейников стал лихим гусаром Давыдовым. Бакенбарды ему прикрепляли скрепками к ушам. Семейство Эдиты Пьехи блистает в интерьере Екатерины II. Михаил Боярский сделался Ван Гогом, а Аркадий Укупник даже переменил пол, превратившись в портрет молодой женщины Ван дер Вейдена. В будущем фотохудожница мечтает превратить Николая Цискоридзе в Анну Ахматову. Были планы снять Путина в образе мужа беременной дамы в зеленом, чита Арнольфини Ван Эйка, но пришел вежливый ответ, что президент пока не готов. Зато Лужков сразу согласился превратиться в Ломоносова.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших журналистов российских таблоидов на этой неделе.
«Рома купил стадионы. Олигарх потратил 1,5 миллиона долларов на футбольные VIP-ложи».
VIP-секции на стадионах, принимающих чемпионат мира, называются «небесной ложей». Один билет в такой секции стоит $3000. Небесные ложи открываются за 2 часа до начала матча. Гостям предлагаются шампанское, аперитивы, холодные закуски. Горячий и десерт подаются перед самой игрой. А после матча ложа еще 2 часа остается в распоряжении хозяина. Так вот, стало известно, что Роман Абрамович на 10 из 12 зарегистрированных стадионов выкупил по одной такой ложе. В этих ложах в среднем по 10 мест. На каждом стадионе происходит не меньше 5 игр. Так что чемпионат мира встал олигарху больше, чем в 1,5 миллиона долларов.
Зюганов накатал $1000.
На традиционном бильярдном турнире «Золотой кий», проходившем в Коктебеле, Геннадий Зюганов занял 3-е место и получил награду в $1000. Лидер коммунистической партии оказался знатоком этой игры. Прямо на площадке для состязания он купил за $400 самый хороший кий. Зюганов признался, что обожает бильярд и что дома у него стоит большой стол, над которым висит лозунг: «Кто не научился играть в волейбол, бильярд и преферанс, тот обокрал свою старость». На турнире каждую свою победу главный российский коммунист отмечал бокалом Мадеры, закусывая ее клубникой. Между прочим, когда российские политики играют в бильярд, рыжий шар у них называется Чубайсом, а красный – Зюгановым.
Евгений Плющенко принял роды у жены.
Вообще-то планировалось, что жена фигуриста Евгения Плющенко, Маша, будет рожать в Америке. Но малыш решил появиться на свет на неделю раньше ожидаемого срока. Евгений привез жену в роддом на окраине Петербурга, в спальном районе на юго-западе. Там работает друг семьи, великолепный врач, к которому Маша ходила во время беременности. В родильное отделение Евгений пошел вместе с Машей. Когда мальчик появился на свет, врач предложил отцу перерезать пуповину. Малыш родился здоровым, родители дали ему имя Кристина. Евгений Плющенко говорит, что, готовясь к появлению ребенка, они с женой прошли школу молодых родителей, и что он уже умеет подмывать малыша и менять подгузники.
Алла Пугачева ради Галкина сбежала из больницы.
30-летний юбилей Максима оказался для Аллы Борисовны важнее здоровья. Певица лечит сердце в одной из лучших столичных больниц, но она приехала одной из первых, заняв место рядом с именинником и семьей его старшего брата. Правда, двигалась она медленно, ее даже поддерживали под руки. За вторым столиком сидели лучший друг именинника Николай Басков с женой Светланой, Михаил Жванецкий, Илья Резник. Многие, произнося поздравления, желали юбиляру поскорее обзавестись женой и больше не ходить в кино одному. Веселье началось ближе к ночи. Пугачева, казалось, забыла о болезни, поднялась на сцену. Алла Борисовна даже пустилась в пляс. На медленные танцы она приглашала Галкина сама. Напоследок в узком кругу был исполнен хит про «Красную шапочку», в роли которой выступил Басков. Гости хохотали от души.
Обзор таблоидов подготовила корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Вопрос недели. Российская компартия совместно с «Яблоком», НБП и «Авангардом Красной Молодежи» провела в среду так называемый «Марш на Останкино». Участники акции протестовали против того, что к эфиру федеральных телеканалов допущена только одна партия – партия власти. «Почему в России такая слабая оппозиция?» – спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Москвы и Петербурга.
Я думаю, что просто очень боятся. Страх, все-таки в людях живет страх за счет того, что вот у них сейчас что-то есть, и они боятся это потерять. Только из-за этого оппозиция слабая, потому что она сейчас кормится с кормушки, как бы искусственно выращивает ее. Значит, есть еще что терять.
Ну, потому что традиция оппозиции как таковой в России еще не выработана. Потому что в таких странах, как Англия, допустим, или Америка, там это уже сотнями лет оппозиция выработана. А у нас демократия как таковой. Сколько у нас? 15 лет. Думаю, что оппозиция будет расти. И этим будет укрепляться демократические принципы.
Я не считаю, что она слабая. Вы кого имеете в виду? Коммунистов? Знаете, мы поддерживаем Единую Россию. Нам уже надоела оппозиция. 70 лет она была. Так что мы теперь хотим быть демократами. Она тогда была правящая, а теперь она переросла в оппозицию. Поэтому мы ее не одобряем. Ну, яблоко не поймешь что, а правое это кто? Не знаю. Я за правящую партию нынешнюю.
Из-за страха, наверное. Оппозиция власти, значит, силе. Сила всегда страшит. Сейчас, мне кажется, слабо как-то представлена оппозиция. Слабо, наверное, работает с людьми. Я думаю, что нужна, потому что, как в бизнесе, конкуренция стимулирует движение к лучшему, изменения к лучшему. Так, наверное, и в политике. Если они будут конкурировать, если будет вообще какая-то вероятность, что на выборах не партия власти победит, а оппозиция, значит, и партия власти будет делать и работать лучше.
Лидирующее положение во всей власти нашей занимают люди, приближенные к Путину. Оппозиция там у нас являлась, я говорю, в прошедшее время, там типа Явлинских, Акамады. Это вообще не оппозиция. Это люди, которые думают и заботятся неизвестно о чем. Реальных действий никаких. Единственный яркий и талантливый и настоящий лидер оппозиции – это Жириновский.
Это, наверное, болезнь русского народа. Вот он работает до последнего момента. А когда уж совсем плохо, то тогда он объединяется и опять работает. До оппозиции, до политики ему времени не хватает.
Не, я не согласна с этим. Я думаю, что противоречие все-таки есть. Депутаты представляют интересы каждого сословия. Все-таки мы сами избираем свою власть. В принципе, я довольна теперешней властью. Я считаю, что то есть никакой оппозиции, революции. То есть мне все нравится, наша власть. И все далее, то, что мне нужно, меня все устраивает.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Сергей Гогин и Александр Дядин. К обсуждению главных событий недели мы вернемся во второй части нашей программы, а сейчас я уступаю микрофон диджею Айсману из Чикаго, который выбрал для нас песню недели.
Здравствуйте, на Радио Свобода, с вами диджей Айсман. Наступило лето, люди в массе ринулись в отпуска, лежать на пляжах в забытии, словно закачанные под лоб глаза. Для иных же сущая отрада, в который раз оказаться на даче, вдали от мира людей, но поближе к овощам. Каждый настоящий огородник всегда немного мичуринец, ему не чужды эксперименты в области генной инженерии. И я здесь имею в виду, конечно, многочисленный опыт по вживлению человеческих хромосом в садовые культуры. Каждый дачный поселок, если к нему приглядеться, таит в себе массу интересного. Вот у бабы Нюры растут баклажаны в виде деформированных лиц. По ночам они постанывают, пережевывая свои внутренности. У дяди Пети клубника с ушами, а у семьи Сидоровых Делане в этом году уродилась помесь укропа с пионерским отрядом в форме бульдозера без нижней челюсти. Идиллия, тепло, отовсюду слышится песня. Меня же в это время чрезвычайно беспокоит перебои в работе криогенных установок, воздвигнутых еще в советское время по всей территории нашей великой страны. Внутри этих установок в жидком азоте содержатся биоформы, адекватное описание которых может привести к исчезновению русского языка. От жары азот испаряется, и содержимое установок начинает разгуливать по России, оставаясь незаметным для обычных людей. Но на нашем радио мы замечаем абсолютно все, и потому наша сегодняшняя музыка послужит именно что успокоению оттаивших и распоясавшихся биоформ. Сочиняется она человеком по имени Мартин Рудефельд, живущим в шведском городе. городе Мальмё. Мартин и его проект Cryo – это новое имя в странной танцевальной музыке. Его первый альбом Cryogenics вышел на шведском лейбле Progress Productions в середине мая. Вещь эта суровая, холодная и в целом весьма танцевальная. Когда слушаешь ее в первый раз, не покидает ощущение, что это сильно мутировавшая группа Nitzer Ebb, не растерявшая своего фирменного минимализма каждой композиции, но при этом существенно обогатившая арсенал как разнообразных тембров, так и подходов к компонированию. Получилось нечто, что трудно назвать скучным или монотонным. За каждым углом таится новая опасность. Слушатель постоянно находится в напряжении, как спортивный костюм на теле у атлета. Песня, которую мы сейчас услышим, необычна еще и потому, что она баллада, или, говоря по-народному, медляк. Можно живо представить себе выпускной вечер в школе, в поселении людей на планете Плутон. Мальчики в черных нумерованных скафандрах полуобнимают девочек в белых скафандрах, и у каждого в гермошлеме колбасит композиция «In the Shadows» – «В тенях». Именно она звучит сейчас в эфире. Это шведский проект Cryo. Трек взят из их первого альбома Cryogenics на Progress Productions. Меня же зовут диджей Айсман. До встречи в эфире.
Useless things, no purpose, no reason.
The shadows,
I see.
The shadows,
what to be.
The shadows,
we are.
The shadows,
we'll fall.
The shadows.
Lost, one last destination. You won't be set aside. Final condemnation.
Шведский проект «Крайо» на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение ситуации в Южном Бутово, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Я сидел в своем доме, когда вдруг услышал мощный взрыв.
Милиция должна служить народу.
Обуда Виташвили во дворе дома ожидал киллер.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Руководство телекомпании сочло, что демонстрация фильма с участием Поросенка может оскорбить религиозные чувства.
Гражданской войны в палестинской автономии не будет ни при каких обстоятельствах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве.